Часть вторая. Государь. Глава первая. Царь нищеброд. Москва встречала преображение колокольным звоном. В чистом небе носились стрижи. Умытые ночным дождем на церквях нежно серебрились чешуйчатые луковицы лемеховых главок. С рассвета у ворот подворья митрополита собралась толпа нищих, коллег, попрошаек, воров и прочей городской сволочи. На празднике митрополит подавал милостыню. В ногах толпы вертелись и гавкали собаки. Ждать подаяния попрошайкам пришлось долго, и терпение их истощилось. Вкрытые ворота застучали кулаки.
«Слуги Божьи, подайте убогим в праздник, подайте увечным, с утра ждем, подайте!»
По проулку, куда выходили ворота митрополита, в праздники никто не ездил и не ходил. Москва знала, какая свора здесь рыщет за поживой. Лишь запоздавший нищеброд, ухмыляясь, ковылял к толпе.
«Да кто вам подаст, теребенник абацкий?» Издалека нагло закричал он. «Рылом не вышли, срамота!»
Кто-то из попрошаек повернулся на эти крики оскорбленный.
«Подают чистым да румяным!» Не унимался нищеброд, приближаясь. «А вы свое сами берите!»
Нищеброд поднял ком земли и швырнул в ворота митрополита. Толпа сообразила, к чему ее подзуживают. Свирепея толпа замолотила в тесовые створки ворот палками. Камни полетели через высокий забор в окна митрополичьего терема. Нищеброд и сам подобрал из канавы драный лапоть и запустил им через ограду. Нищеброд был русским царем Иоанном IV. Любой своей мысли Иоанн отдавался до самозабвения. Если он Иисус, то явиться к митрополиту за правдой он должен как нищеброд. А если он нищеброд, значит, должен ненавидеть сытого митрополита. Одна створка ворот приоткрылась, и толпа попрошаек ломанулась в прозор. Но широкой грудью коня голыдьбу вытолкнул назад воевода Иван Колычев. Он выезжал с плетью в руке, ворота за его спиной тотчас закрылись. Колычев на коне бесстрашно врезался в толпу нищих и принялся стягать плетью направо и налево.
«Распоясались, стервецы? Ну так я вас подпояшу!» — рычал он. «Получай подаяние к празднику! Получай милостыню!»
Колычев выискивал самых бесстыжих.
«И тебе науку в проводку! И тебе, плешивый! И тебе, ворюга!»
Нищие вопили, пригибаясь, закрывались руками от плети, уворачивались и разбегались в разные стороны, роняя и топча друг друга. Завизжала смятая ногами собака. В неразберихе мечущейся толпы Иоанн вдруг оказался прямо перед Колычевым, который уже занес плеть для удара.
«Да ты что, воевода?» — обомлел Иоанн. «И тебе, разбойник!» — ответил Колычев, полосуя царя плетью.
Иоанн повалился на землю больше от потрясения, чем от плети. На Иоанна повалились другие нищеброды. Иоанн хотел подняться, но его сбивали обратно. Вор ловко сдернул с него шапку. Кто-то наступил Иоанну на спину, кто-то на руку. Его пнули в висок, и в его глазах все поплыло и перекувырнулось. Створка ворот митрополичьего подворья снова приоткрылась, и на улицу выскочила растрепанная Маша. Створка за ней захлопнулась.
«Дядя Иван, господи, люди же!» — отчаянно кричала Маша.
Колычев вертелся на коне, расшвыривая оставшихся попрошаек. Маша увидела Иоанна, лежавшего в грязи, как ворох тряпья. Рядом, вздрагивая, лежала помятая собака. Маша бросилась к Иоанну. Поддельный калека, отбежав от Колычева, вытащил из-под опояски нож и метнул его в воеводу. Колычев отпрянул, Маша в это время упала на колени перед Иоанном, и нож, свистнув, вонзился в ворота над ее головой. Колычев яростно хлестнул плетью теперь уже своего коня, разворачиваясь к разбойнику. Поддельный калека отшвырнул костыль и кинулся к повороту переулка. Колычев помчался вслед за ним. Маша, не заметив ножа, перевернула Иоанна лицом вверх.
«Живой ли ты, дедушка?» — с ужасом спросила она.
Иоанн что-то невнятно промычал.
«Эй, люди!» — закричала Маша в закрытые ворота. «Дядя Еремей! Дядя Элидор! Тут дедушку затоптали! Помогите!»
Ворота опять приоткрылись, и на опустевшую улочку, оглядываясь, вышли два монаха.
«В дом его надо, дяденьки!» — плачуще сказала им Маша.
Монахи брезгливо наклонились над Иоанном. «Да кто ж оборванец, милая?» — виноват, — сказал монах Еремей.
«У нас своих шей хватает», — добавил Элидор. «Что ж вы как нехристи-то, дяденьки?» — рассердилась Маша. «Какое вам спасение будет?»
«Какое спасение?» — обидевшись, передразнил Элидор.
«Каких палок отец Келлер надает? Без его согласия этого поганца я не приму. Бросьте его тут, сам оклемается».
Элидор повернулся и пошел в открытые ворота, покачав головой. Монах Еремей все же поднял Иоанна под мышки и, кряхтя, потащил вслед за Элидором, а Маша подняла на руки поскуливающую собаку. Иоанн очнулся, едва его поднял монах Еремей, но подавать виду, что все понимает, Иоанн не желал. Ему ведь повезло. Он, как ловко и незаметно, он сумел проникнуть в дом митрополита. Еремей опустил Иоанна на широкую лавку и, виновато бормоча молитву, куда-то ушел. Маша положила собаку под лавку Иоанна, забросила Иоанна старым армяком и тоже выбежала. Иоанн открыл глаза. Его принесли в горницу, где обычно останавливались странники. Сейчас горница была пуста, только лавки, палати, скобленные столы и большая печь. Иоанн быстро зажмурился. Это вернулась Маша. В одной руке у нее была икона Богородицы, в другой — плошка с молоком. Маша сунула плошку под лавку к морде собаки и встала на колени перед Иоанном.
«Я пошевелю тебя немножко, дедушка», — ласково предупредила Маша, поглаживая Иоанна по лбу. «Я тебе вот тут подоткну».
Она с трудом подоткнула под плечи и под затылок Иоанна всякое тряпье. Иоанн сквозь прищур разглядывал Машу. Он узнал ее, узнал икону, которую подарил ей при встрече у Филиппа. Только теперь икона была облезлая и темная.
Маша тоже внимательно всмотрелась в Иоанна. «Ой, дедушка!» — поразилась она. «А я тебя знаю. Ты же царь!»
Иоанн негромко застонал.
«Что ж ты из дома своего царского убежал, бедненький?» — шепотом спросила Маша. «Ничего, матушка заступится за тебя и вернешься к себе. Матушка поможет. Ты ж сам мне ее образ подарил».
Маша сложила безвольные руки Иоанна у него на груди и всунула в них икону, установив ее так, словно это было зеркало, в которое Иоанн смотрелся.
«Матушка, государь, не Богородица, помоги дедушке царю-государю», — шептала Маша, придерживая икону. «Помяли его, нет у него сил самому молиться. Я помолюсь, а ты считай, будто бы это он. И собачка пусть оживет. Собачка добрая, никого не кусала».
Маша закрыла глаза, села ровнее и начала молиться вслух.
«На одре болезни моей и немощи, незлежащему ми, яко боголюбиво, помози, Богородице, едино преснодева».
Иоанн сейчас рассматривал Машу в упор, улыбаясь.
«Исцели, чистая, души моей неможения».
Маша вкладывала в молитву всю себя.
«И здравия молитвами твоими подашь тьми».
Двери горницы открылись. Иоанн снова зажмурился. В горницу вошел отец Элидор.
«Дура девка!» — заворчал он на Машу. «Это для чистых странников горница, а не для отребья!»
«Дядя Илидор, это же сам царь!» — обиженно возразила Маша.
«Псарь тебе, царь!» — плюнул Илидор. «Ну-ка, пошла отсюда!»
Маша испуганно вскочила, схватила икону и бросилась из горницы вон. А вслед за Машей из-под лавки Иоанна стрелой вылетела собака и юркнула в приоткрытую дверь. Илидор подошел к лавке и стал рассматривать Иоанна. —
Тронт-то страшно. — Еще паршу подцепишь, — пробормотал он.
Илидор направился к печке и выволок из-за печи кочергу. Он повернулся, и кочерга выпала у него из рук. На лавке вместо побитого нищего старика сидел и ухмылялся сам царь Иоанн.
«Господи, государь!» — крестясь ахнул Илидор. «Так псарь или царь?» — весело и лукаво спросил Иоанн.
Илидор обрушился на колени.
«Как же узнать тебя в этом рванье?» — плачуще спросил он. «Прости, государь, посмотрю еще, прощать или нет», — предупредил он. «Если ты солгал, малюте, про владыку и воевод, казню. А если не солгал, где они?»
«Провожу, государь», — истово пообещал Илидор.
В митрополичьем саду под яблонями стоял большой и длинный дощатый стол, а за столом на лавках сидели шестеро воевод и сам митрополит. На столе красовались корзина с яблоками и блюдо с медом. Воеводы и митрополит спокойно беседовали, брали яблоки из корзины, ножами резали их на дольки, обмакивали в мед и ели. Всех укрывала пятнистая желто-зеленая тень солнечного полдня. Иоанн появился словно бы ниоткуда. Он сутулился, мелко кивал и будто просил прощения, прижимая ладони к груди. Он ерничал.
— Дозволите присоседиться, государи, — смиренно произнес он.
Никто из воевод, застигнутых врасплох, не потерял лица, только ножи чуть дрогнули в руках. Воеводы и Филипп чинно положили ножи на стол, поднялись и поклонились царю. Иоанн перелез с лавки и сел напротив Филиппа. Митрополит и воеводы стояли в молчаливом почтении. Иоанн быстро понял, что шутовство и самоуничижение — игра не для этого застолья. Царским мановением руки Иоанн разрешил всем сесть. Все сели, но по-прежнему молчали, не поднимая глаз. Иоанн взял из корзины яблоко и через стол потянулся к ножу Филиппа. «Можно?» «Отче!» — с испытующей усмешкой спросил он. Филипп подал государю свой нож ручкой вперед. Иоанн разрезал яблоко и обмакнул дольку в мед. Он — Иисус, но уже не прежний. Он — Иисус второго пришествия, с тяжким опытом предательства, с горечью разочарования в человечестве, с терпкой мудростью Соломонова проповедника. В первый раз он приходил спасать, сейчас он пришел судить. «Пятерых еще не хватает», — задумчиво произнес он. «И луны». Филипп понял, что государь Иоанн говорит намеками.
«Ты о чем, государь?» Филипп тяжело свел брови.
«О чем?» — грустно улыбнулся Иоанн. — «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня», — повторил Иоанн слова Христа с Тайной вечери. — «Макайте яблочки, бояре, с метком-то слаще».
— «Прости, государь», —
— согласно вздохнул Филипп. — Знаю, на заговор похоже. При слове «заговор» воеводы поневоле убрали руки под стол, чтобы царя не смущала близость их рук к ножам. Но Иоанн сам бессильно махнул на воевод ножиком. — Крамола, бояре, не в заговоре, — устало пояснил он. — Почему вот от меня спрятались?
— Государь, моя вина, — опять вместо воевод заговорил Филипп. — Бояре к тебе честно ехали. Это я их сюда сам затащил.
Иоанн обвел воевод кончиком ножа. — Но они-то ведь пошли к тебе. — Потому что мне не верят. Воеводы подняли лица. Они не верили царю. Но сейчас еще можно было показать обиду на укор и тем успокоить подозрительность Иоанна. На эту малую уловку воеводы еще были согласны. Но Иоанн не клюнул. Видел он уже все такое не раз. «Нету веры в меня. Нету и победы на войне». — просто сказал он. — И крамола не в заговоре, а в том, что в государе не верит. Еретик не тот, кто иконы рубит, а кто бесу поклоняется. Иоанн снова отрезал дольку и макнул ее в мед. Он наслаждался унижением воевод. И он хотел доломать Федьку. Если Федька по тупости не может его понять, тогда пусть слепо идет следом, как Малюта. Малюта ведь не спрашивает, виноват кто или нет, велено терзать и терзает. И Федька также должен. Царь его с Соловков вызвал не думать, а благословлять. А про тебя я, Филиппушка, дознался, кто ты таков и чего с тобой делать. Иоанн гнул Филиппа на излом. Писание Матфея помнишь? Поражу пастыря, и рассеются овцы стада.
Филипп не помнил писание слово в слово, как Иоанн. Ему не по плечу было тягаться с государем в учености. Но Филипп уловил, что царь намекает на Иуду или на сатану.
— Государь, с кем ты меня сравнил? — вспылил Филипп.
Разрезая яблоко, Иоанн легко нанес следующий удар. Опять от Матфея. Иисус говорит ему «Ты сказал».
Иоанн сделал ударение на слове «ты». Получалось, что Филипп сам же и назвал себя Иудой.
— Прости, государь. Вдруг хрипло заговорил воевода Головин. «И ты, владыка, прости». «За всех говорю, бояре».
Воеводы молча кивнули. Им ясно было, что царь готов загубить и того, кто пытался их спасти. Собою рисковать им было не впервой, а подставлять другого совесть не позволяла. Иоанн увидел, что сейчас воеводы заступятся за митрополита и не дадут ему согнуть Федьку так, чтобы потом не распрямился. «Ладно, воеводы», — сказал Иоанн, будто простил все грехи, — «тогда приглашаю вас на пир в свой опричный дворец».
Иоанн взял из корзины еще одно яблоко и потер о рукав, словно готовился к пиру.
«Вот уж кто не явится, тот верно будет изменник». Иоанн подбросил яблоко и ловко поймал его, как скоморох. «Не обидишься, Филиппушка, что гостей твоих, как жегемонт, переманиваю?» — ядовито спросил он и катнул яблоко через стол к Филиппу.
Яблоко со стуком пробежало по доскам и упало с края стола, но Филипп поймал его в падении и осторожно положил обратно на стол.